Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Один из наших больших, наверное, самый большой геостратегический партнер по нынешнему времени — страна, которая от нас отличается во многом кардинально. Она отличается по языку, на уровне написания букв. Она отличается по культуре, она отличается по объему знаний, по населению, в конце концов. Одна из самых древних стран мира — по сути, точно так же, как и мы, государство-цивилизация. При всем при этом мы про страну знаем, мягко говоря, очень немного. И проблема эта не столько и не только в нас. Хотя да, конечно, мы про иностранные государства с нашей западной ориентированностью, особенно про государства восточные, к сожалению, знаем мало и знаем плохо. Но это еще и проблема особенностей исторического познания, исторической науки, бытования исторической науки в этой конкретной стране. Мы сегодня поговорим про Китай и про историческую науку в Китае, про историческое знание в Китае, как оно расширяется, как оно увеличивается, экспортируется ли оно, импортируется ли оно и так далее и тому подобное. И проводником в этой, без сомнения, сложной теме у нас будет поэт-переводчик, китаевед Бронислав Виногродский. Бронислав Брониславович, добрый день.
Добрый день.
Я начну вот, наверное, чуть-чуть неожиданно. Я начну не с Востока, я начну с Запада. Последние годы у нас сложилась для нас очень неприятная ситуация, когда мы регулярно сетуем на наших западных партнеров с тем, что они не понимают нашей истории, они ее не знают, они не понимают наших скреп, они не понимают наших истоков, терминологию они путают. Ну и, в общем, а мифы, которые про нас сочиняют, это отдельная песня, Голливуду не снилось. Но ведь во многом виноваты же в этой истории сами мы, потому что мы не, как минимум последние 30 лет, как минимум, мы не занимались тем, чтобы наш гигантский пласт исторических документов и источниковой базы перевести на иностранные языки, тем самым введя ее в публичную плоскость иностранной исторической науки. А у Китая что с этим происходит? Китай заинтересован в том, чтобы его знали?
Китай заинтересован, несомненно, в том, чтобы его знали. Но при этом у китайцев существует многолетняя, многовековая, выработанная такая мысль о том, что западный человек не способен этого понять. И, в принципе, китайцы, когда разговаривают с западными людьми вообще, все время разговаривают как с детьми, значит, как бы, чтобы вот такое не сказать, непонятное. То есть они все время поэтому очень сильно все упрощают. Да? И при всем этом интересе они просто не верят, что это возможно перевести в другие вот эти вот языковые системы западные.
То есть, условно говоря, как у нас существует, ну, в принципе, на Западе существует предубеждение, абсолютно националистическое предубеждение, что все представители Китая для нас на одно лицо. Угу. Мы для них точно так же все
точно
на одно
так
лицо.
Точно так же, да, точно так же все на одно лицо. И именно очень много-много упрощений именно делается для западных людей из сочувствия человеческого, доброго, чтобы хоть что-то понимали. Примитивизируются очень часто вещи, и как бы глубина вся вот эта вот китайская, которая там есть, несомненно, в каждом аспекте культуры, потому что, как сказал когда-то Владимир Вячеславович Малявин на лекции на одной чудесной такой метафоре, что в Китае ты за какую ниточку не потянешь, в конце концов она оказывается усом дракона и выглядывает из глубин дракона обязательно, совершенно из каких-то огромных глубин. И это как только ты говоришь о том, что ты занимаешься какими-то глубокими вещами, ну просто китайцы готовы падать вниз, бить челом, значит, потому что им очень сложно поверить, что человек с Запада может как-то глубоко туда смотреть.
Я стесняюсь уточнить, а вот наше понимание глубин и их понимание глубин, оно соразмерно?
Вот понимание глубин соразмерно. Несомненно, при этом широта и подробность сильно отличается. Очень тяжело туда глубоко занырнуть, потому что, как я вот мы беседовали, когда я сказал, что неохота изучать какие-то фундаментальные китайские труды, древние особенно, где содержится вся вот эта глубина и мощь китайской мысли, по причине совершенно простой. Ты 30 лет это изучаешь, и 30 лет себя чувствуешь дураком просто-напросто. Ты возвращаешься каждый раз, думаешь, вот я сейчас что-то понял, и ты прыгаешь туда в источник и понимаешь, что ты в прошлый раз все понял неправильно.
Прежде всего, проблема языкового барьера?
Он проблема не языкового барьера. Я говорю о том, что у меня осталось две мечты, значит, по жизни, когнитивное такое свойство познания. Да? Это первое — научиться выражать себя на древнекитайском языке, И вторая — научиться точно гадать о книге перемен. Значит, вот. Что касается второго, может, оно даже проще. А вот точно выражать себя на древнекитайском языке проблемно, потому что абсолютно по-другому построена логика мысли. Абсолютно по-другому.
На уровне языка.
На уровне даже не языка, а на уровне вот этой самой мысли. Мысль подчиняет язык, а не наоборот. То есть, и вот это мое было последнее такое разочаровательное такое переживание, когда я сел, взял кисточку и думаю, дай-ка я запишу вот просто как стихотворение, вот что я вчера переживал. И я понял, что у меня ничего не получается, что я не знаю этого. Я не знаю того типа состояния, в котором нужно быть, из которого нужно это излагать.
Ну хорошо, а язык, допустим, сумели выучить. Причем современный язык.
Современный, да-да-да. Это не имеет отношения к древнему.
Где проходит разлом древнего и современного языка? На каком веке?
Просто всегда, потому что он всегда был древний и современный. Ну, это очень сложно себе представить себе, но всегда был древний и современный. Был всегда байхуа, обычный просторечный язык, на котором разговаривали. Просто базарили там как-то, просто там торговались на базарах, там, я не знаю, обсуждали житейские дела. И всегда был древний язык вэньянь. Вот это вот, причем вэньянь — это одновременно название одного из комментариев книги перемен, ну, части книги перемен, речение узоров, да, объяснение, речевые узоры. Всегда существовало и сейчас также существует.
Например, я сейчас беру исключительно наши аналогии, которые, наверное, будут чуть более понятны. Мы в общем и целом без проблем читаем, например, Пушкина в оригинале. Мы в общем и целом без проблем можем, наверное, прочитать Лермонтова. Нам чуть-чуть сложнее просто с точки зрения написания шрифта будет читать Державина, например. А вот читать, скажем, книги, документы времен Петра Первого нам будет еще сложнее.
Но, тем не менее, согласитесь, что они читабельны.
Они абсолютно
читабельны.
Ты берешь,
открываешь церковнославянский, и
вот
даже там...
А открываешь какой-нибудь церковнославянский век какой-нибудь середину 16 века.
И все равно читаешь.
Студенты, которые изучают палеографию на первом курсе, на документы 14, 15, 16 веков на нашей территории, там, Московского княжества, Тверского княжества, конечно, уже ругаются по полной программе, потому что ничего не понятно. Но потому что выносы, потому что другое написание, другие буквы, другое, все другое.
Все равно могут как-то понять. Все равно могут понять,
а
все
здесь
равно способны они как-то. А вот здесь, вот если когда они читают эту историю, вот непонятно. Что ж происходит-то? Получается, что на самом деле так называемый древний язык – это другой тип мышления. И современный китаец, он видит абсолютно те же самые иероглифы, которые, в принципе, по отдельности он всех знает. Но вот угадал все буквы, не угадал слово. Не складываются они в картинку. И это огромная проблема для всех людей, которые изучают китайский язык. Когда ты берешь какой-то традиционный древний текст, то ты в конечном счете сталкиваешься с тем, что ты знаешь все иероглифы, а о чем смысл, не понимаешь.
Хорошо. Это с точки зрения доступности самого текста.
Да.
Насколько эти тексты относятся, условно говоря, к историческим документам и к историческим источникам?
Так вот, и исторические документы, и исторические источники точно такие же все. Потому что исторический документ, исторический источник... В Китае ведь понятие 24 историй, РШСШ, значит, это как бы основа исторической науки. Для современности тоже как таковой. То есть это документы, прям реально. 24 истории, огромные тексты, значит, которые описывают 24 династии. И, в принципе, так же, как, знаете, когда император восходит на престол, сразу первая комиссия, которая складывается, это комиссия по поиску места для захоронения, фэншуйская, да? Но точно так же начинает сразу, как только династия появляется, описать ее историю.
Это очень удобно.
Собирать материалы. Материалы собирают. И вот это недооценена такая вещь. Существует, абсолютно точно существует институция, которая строится на том, что старший сын в семье пишет историю семьи, в деревне, значит, староста отвечает за сбор материалов по истории деревни и так далее. Это понятие пху таких этих списков, аналов, которые делаются, и которые потом сходились всегда в Академию Ханьлинь, так называемую, вот эту главную академию, которая как раз и была занята наведением порядка в исторических книгах и составлением этих самых исторических хроник.
То есть, по сути дела, если мы переведем на сегодняшний канцелярит, мы можем говорить о том, что в Китае на протяжении нескольких тысячелетий сложилась практика наблюдательного дела за каждой ячейкой общества.
Совершенно точно. Совершенно так оно и есть.
При таком объеме данных, а насколько эти данные публичны, и насколько они употребимы и эффективны с точки зрения изучения китайской истории?
Ну, в конечном счете все равно потом появляется какой-то гениальный человек, который пишет историю династии. Он выискивается, более того. Более того, самые, ведь вы понимаете, если вот эта вот академия китайская, которая как раз и занималась историей в первую очередь, человек, который шел на должность премьер-министра, на первые должности, их могло быть несколько, значит, зайсяны такие премьер-министры, он шел с руководящих должностей академии. Обычно, когда назначали туда на руководящие должности, а назначали опять по знаниям и по заслугам, не просто так, да? Вот после этого он шел на премьер-министра.
В этой ситуации механизм познания истории для Китая, внутри Китая, и механизм познания китайской истории с точки зрения западноориентированного привычки – это разные вещи?
Разные.
Чем?
Потому что, в принципе, китайская история – это история, в конечном счете, это история такая прецедентная, это история конкретных биографических кейсов, это история принятия решений людьми в разного рода ситуациях. Вот прям конкретно. То есть вот если вы возьмете вот этот базовый исторический текст, те же самые исторические записки, которые дают стандарт, значит, вообще истории как таковой, то это, значит, будут сначала история правящего дома, история императоров основных, значит, после этого будут такие, ну, главные вот эти вот фамилии, опять же, после этого будет описана система мер, весов, музыки, а дальше пошли биографии.
То есть история строится на самом деле от человека и от его жизненного пути, в данном случае от жизненного пути династии, но не от последовательности событий.
Абсолютно точно, да. Не от последовательности событий, а от жизненного пути династии. Совершенно правильно вы говорите.
В этом случае, а как тогда нам воспринимать китайскую историю? Как последовательность династий или как все-таки цепочку событий, которые приводили к тем или иным изменениям, тем или иным пертурбациям? Ну вот коротко, условно. Мы когда открываем историю Рима, мы все-таки смотрим там период республиканский, потом период империи, период заката Римской империи. Мы смотрим по событиям, но мы не рассматриваем это дело как последовательность жизни 12 Цезарей, условно говоря. Mm-hmm. Да, нам описывает достаточно длинный кусок римской истории. Но она не показывает нам последовательность от рождения до смерти каждого вплоть до без исключений.
А вот в Китае так. Показывает.
Принципиально другой подход?
Принципиально другой подход. Вот прямо отличие вот в этом и существует. Но здесь надо же понимать, что в Китае существует еще своя хронология. Своя хронология, и это очень важный момент. Китайская история существует в рамках, я бы сказал, своей внутренней аутентичной темпоральной семантики. Да, вот этой вот. Это оперирование знаковыми системами и оперирование вообще временем как таковым в сознании человеческом.
Чем оно принципиально отличается от нашего представления? У нас есть разделение до нашей эры, после нашей эры.
До нашей эры, после нашей эры и последовательность дат как таковых. В Китае существует качество времен. Есть, да-да-да, в Китае существует качество времен, но это отдельный вопрос, потому что нужно говорить вообще о построении вообще хронологии, вообще китайском календаре.
А вот тогда об этом в нашей следующей программе у нас сегодня, к сожалению, время вышло. Мы сегодня начали разговор по поводу того, что такое китайская история, как она воспринимается, чем она принципиально отличается от истории, к которой мы привыкли с нашим западноориентированным подходом. Помогает нам в этой истории, с этой историей разобраться синолог, переводчик, писатель, поэт Бронислав Виногродский. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Мы скоро продолжим. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.